Don't process.
Exactly. Absolute expert.
No awareness. No.
No process. Just
no process. No. Just do.
Fact.
This is the route to success.
Yeah.
Okay. Okay.
You remember. Katya!
Katya is
hi,
with
hi, Sean.
Hi!
So, oh, good to see you.
So, Ilya, where's Ilya? Oh, there he is. Ilya, say hello.
Yeah, hello, Sean.
Here hello, Ilya. Hello.
Hello, Sean.
Olga, yeah. Kostya, hello, Sean.
Hey! Yeah.
Hello, Sean.
Hello, Katya.
Эй, Оля с нами тоже подключается. Мария здесь, еще Ольга одна. И Настя. So, shall we start, my friend? What do you think on that?
if everyone's ready.
Great. Something like one sentence from me or you start, what?
No, one sentence at least from you.
Great. But I will give you three, my friend. Even
oh, my goodness. I knew that one wouldn't be enough. I knew.
I can do one. I can. Today I can. Дорогие друзья, разрешите поделиться с вами сегодняшней радостью. Это очень специфическая радость, потому что мы имеем уникальную возможность познакомиться для кого-то продолжить знакомство и в любом случае прикоснуться к мастерству, мудрости и творчеству великого и прекрасного Шона Гафни, доктора философии, профессора, защитившего свою диссертацию в университете Дерби по работе с группами в организациях. И сегодня тема работа с группами в организациях. И это очень специфическая область профессиональной деятельности, экспертизы профессора Шона Гафни, нашего давнего друга, прекрасного человека, который живет в Стокгольме. Шон работает в организациях более 40 лет. Он работал, я не знаю, мы не считали, но он говорил, что, ну, наверное, в 30 организациях. У них там на Западе и вообще в нормальном, вменяемом мире, простите, я так скажу, не принято список организаций, в которых работаешь, иметь 1000 организаций. Как у нас, знаете, есть тренеры, к ним на открытый тренинг придет, 50 человек тренинг, придут представители 30 организаций. Они пишут, я работал в 30 организациях. Вот в мире так не пишут, но тем не менее, вот таких 30 длинных контрактов в организациях у Шона случились, и как минимум. Он ставил методологию Стокгольмской школы экономики в Риге. И это очень важная веха в его профессиональной деятельности. Последние годы он консультирует университеты, независимых специалистов, организации, преподает в Гештальт-академии Скандинавии, в Гештальт-центре Белфаста. Он является создателем, автором идеи Международной ассоциации по гештальт-подходу в организационном развитии Интажио вместе с Эдвином Невисом и с Джозефом Мельник. Шон Гафни создавал эту организацию. Мне посчастливилось быть на первом собрании до рождения ассоциации. И мы с Шоном были членами организационного координационного комитета, исполкома ассоциации первого и второго созыва. В общем, огромный опыт Шона Гафни сегодня вечером в фокусе. Коллеги, я бы за сим умолк и предоставил прекрасному Шону главную часть эфира. I finished, my friend.
Oh, Katya, can you give me a summary?
Yes, it was like an introduction of yourself and all your like regalia, all the achievements,
yeah,
and the like area of your expertise, that you've done your PhD in organizational work in like on working with groups in organizations,
yeah,
and like yeah, like all the like
history. All the wonderful
yes,
things.
All the wonderful things, all the achievements,
all your life.
Yeah, did he include, Katya, the pints of Guinness we had in Dublin Airport?
Angels share. It's confidential. Stop it.
That's not confidential.
So tell
us. Anyway, everyone speaks English, so they know what I'm talking about. So, Katya, are we ready to go?
Right, ready to go. Да, готовы все? Да, готовы к началу?
Yep.
Yes, I think so.
Okay, so, last time I spoke about facilitating groups from a Gestalt perspective and the important message from, I think, was that a group works with two group dynamics. A part of the group or a part from the group.
Mm-hmm. В прошлый раз Шон говорил о работе с группами, и в частности мы то, что важно сейчас отметить, это две части такой групповой динамики. Это когда ну, кто-то ощущает себя внутри группы или вне группы, отдельно или с группой.
Now, this becomes more complex if we are working with a group within an organization.
И вот эта динамика, и это становится еще более сложным, если мы работаем с группой внутри организации.
Now, in the West, this can be a management team as a group.
Ну, не знаю, в западном типе организации, например, это может быть группа менеджеров внутри организации.
Or a project team as a group.
Может быть, какая-то проектная группа.
I'm not sure about groups within organizations in Russia.
Шон говорит, что он не уверен, какие типы групп могут быть в российских организациях.
So, I would ask you, please, to think about the particular circumstances of the groups you work with, which are also within organizations.
Просят участников подумать, какие виды групп, с какими видами групп вы работаете внутри тех организаций, с которыми сотрудничаете.
Now, if it's a group within an organization, the dynamics of apart from and apart of are already being taken care of.
Если идет речь о группе внутри организации, тогда эта динамика быть частью или вне уже как бы об этой динамике уже как бы позаботились, то есть она включена в работу.
So what happens to your group members in the group is impacting on what happens to them functionally within the organization.
То, что происходит с участниками группы, членами группы, влияет на то, что происходит в организации.
And what happens to them functionally within the organization impacts on them personally within the group.
И то, что с точки зрения функции происходит с ними в организации, имеет влияние на такой личный аспект в группе, в которой они задействованы.
So that within the group the members have interpersonal relationships.
Внутри группы существуют межличностные отношения между участниками.
Within the organization they have interfunctional relationships.
А внутри организации в целом у них такие межфункциональные отношения.
And sometimes these things support each other, and sometimes they do not.
Иногда вот эти функции личные функции и личные как бы поддерживают друг друга, а иногда нет.
And to give you an example, for many years, I worked as a consultant in Sweden to Electrolux.
Например, в течение нескольких лет работал консультантом компании Electrolux в Швеции.
And I worked both with the employees and with the management.
Шон работал как и с сотрудниками, так и с как бы с менеджерами, с управленческим составом.
Uh-huh. And I knew that at the management level, the director of marketing and the director of design had a conflict.
Знаю, что на вот управленческом уровне директор по маркетингу и директор, который по дизайну, у них межличностный конфликт был.
Now, most of us knew this was a very silly, almost childish conflict.
И как бы все, ну, многие из нас знали, что это такой какой-то дурацкий детский конфликт, недопонимание.
The director of marketing wanted more aluminium, silver-looking products on the machines.
Директор по маркетингу хотел, чтобы продукты выглядели как бы более такой цвет алюминия, серебряный, вот у них как бы они выглядели, и больше этого цвета превалировало.
The director of design did not agree.
А директор по дизайну с этим не был согласен.
Now, I worked with the two of them around this conflict.
Ну вот и Шон работал с каждым из них ну, вокруг этого конфликта, то есть обсуждал.
But in the training groups within Electrolux that I had.
Но и в таких в тренинговых группах внутри компании Electrolux, с которыми работал Шон.
I noticed that the conflict was kept alive by the design staff and the marketing staff.
Ну, то есть, и было так, что обе группы, например, сотрудники отдела дизайна и сотрудники отдела маркетинга поддерживали, то есть, как бы, ну, между собой тоже на этой почве как будто жил конфликт на их уровне тоже.
They were both being loyal to their managers.
То есть они были лояльны к своему начальнику, своему менеджеру и как бы поддерживали, вставали на его сторону, конечно.
And of course that created in other people a sense of loyalty to one side or the other.
Ну и в других сотрудниках они тоже как бы в них рождалось чувство лояльности, то есть они поддерживали либо одну сторону, либо вторую.
So in this case we can say the training groups became a reflection of the functional work groups.
И здесь вот мы можем сказать, что группы, вот рабочие группы, те группы, с которыми работал Шон непосредственно, они как бы были отражением функциональным того, что происходило в компании.
Now, in my experience, sometimes they can be completely opposite.
И в моем опыте, говорит Шон, что это they, what do you mean they? They can be opposite. What can be opposite?
They can be opposite that the staff do not reflect the conflict of the managers.
Ну да, то есть может быть так, ну как бы в опыте Шона сотрудники не обязательно отражают конфликт управленческого состава.
So that I can meet a group where the design staff and the marketing staff get on very, very well.
You mean you can meet a group within that organization or like in general?
Within that organization.
Да, то есть как бы не обязательно они отражали, да, некоторые сотрудники либо отдела маркетинга, либо дизайна, то есть они не всегда поддерживали этот конфликт.
At the same time, as a consultant, I am dealing with the conflict between the marketing manager and the design manager.
Но, тем не менее, будучи консультантом, приходилось сталкиваться постоянно вот с комплектующими двумя начальниками, ну, то есть двух отделов.
So it's very important if we are facilitating a group within an organization that we focus on the group in front of us. And that's what we imagine.
Ага. То есть очень важно, когда мы работаем непосредственно с группой, чтобы мы не придумывали, не додумывали, там, что происходит с этой группой, а работали именно вот конкретно с происходящим в данный момент.
It is very easy for us to become clever and to believe that what is happening at one level in the organization will happen at another level.
Ну, то есть часто мы можем додумывать и так решать для себя, что то, что происходит на одном уровне, обязательно отражается на другом уровне организации, но это не всегда так.
Sometimes it does, sometimes it doesn't.
Бывает так, что отражается, а иногда и нет.
And our job as group facilitators is to focus on what is actually happening in this group.
И наша работа как группового фасилитатора фокусироваться и видеть то, что происходит непосредственно в конкретной группе, с которой мы работаем.
In other words, we have to put our interpretations to one side and focus on the phenomenological aspect of the group in front of us.
То есть интерпретации, наше предположение нужно отложить в сторону и фокусироваться на феноменологических интерпретациях, то есть на феноменологии и видеть ее.
Now, speaking from personal experience, I know that I like to appear to be intelligent.
Как бы из личного опыта, и я себе знаю, что мне нравится казаться умным.
And I like to show a group that I know maybe more than they do.
И, ну, часто я знаю про себя, что мне нравится показывать группе, что я, может быть, знаю больше, чем они.
But I really, really need to be totally honest with myself and with the group.
А то, что мне необходимо для того, чтобы быть по-настоящему честным со собой и группой, с которой работаю.
And not interpret or presume things.
И не интерпретировать, не предполагать какие-то вещи.
Is this making any sense?
So what do you need? Sorry, what do you need in order to be honest with yourself and with the group?
I need to just focus to
on
forget my interpretations,
right,
and to forget my intelligence, to forget my knowledge.
Right.
And mm-hmm. say, I really know what's happening, I don't.
То есть ресурс в том, чтобы, ну, как раз не фокусироваться, то есть забыть про свою, вот, про все свои знания и предположения, а именно видеть непосредственно то, что происходит, и это главным должно быть, вот феноменология. Окей.
Any questions so far?
Есть ли сейчас какие-то вопросы?
Ну, окей.
У меня есть вопрос, можно?
So, Илья has a question?
Yeah.
Встречать группу именно вот с тем, с чем она есть, а не видеть в ней что-то, что я хочу. Это же самое сложное и есть. И вопрос мой в том, что как, Шон, удается тебе включаться сразу в то, что происходит вот с группой? Как у меня уходит время на то, чтобы как-то присоединиться, освоиться и вот это вот все. И я знаю, что я теряю много на этом. Мне приходится возвращаться к каким-то вещам и так далее. Кать, больше тебе сейчас объясняю, чем ему, он поймет быстро. Короче говоря, группа, с ней встречаться нужно сразу, видеть ее такой, какая она есть сразу, реагировать на то, что она делает сразу, и какие-то, может быть, если есть у Шона на эту тему выученные уроки, секреты соображения. Вот я был бы рад, если он поделился.
So how do you do it? This is the most complicated part, not to be intelligent, but see the phenomenology. How do you do it?
I forget what I know and focus on what I see and hear.
Я забываю, что я знаю, и фокусируюсь на том, что я вижу и слышу.
So whatever comment I make to the group needs to match their experience.
То есть любой комментарий, который я делаю в группе, должен как бы быть по процессу их опыта касаться.
Once I go into my interpretations, I am leaving the experience of the group members.
Если я ударяюсь в интерпретации собственные, то я отдаляюсь от опыта членов группы, с которым я работаю.
Even if the group members are impressed by what I say.
Даже если то, что я говорю, порой производит впечатление на участников группы,
then those members are more impressed by my knowledge than their experience.
Если это так, то они как бы больше вдохновляются и восхищаются тогда моими знаниями, чем собственным опытом.
Илья?
Тогда получается, что если я привношу какой-то контекст, который видно мне, но не видно группе, даже если он хороший в тему, то это не то, к чему стоит стремиться, что ли, так я понимаю.
So even though I see some kind of context that I see, but the group doesn't see it, this is not what I should be aiming for.
No. Stay with the experience of the group members as long as you can.
Да, оставайся с опытом участников группы так долго, как ты можешь.
As long as they think, or as long as they believe you are the expert who knows what's happening, you've lost them.
Как только они поверят, что ты эксперт, который знает, что происходит, ты их потерял на этом этапе.
Now they might think you are wonderful, which is a nice feeling, but you are not doing your work with that group.
Возможно, они тогда просто решают, что ты прекрасный там консультант, и это хорошее чувство, но тогда ты не будешь делать работу с группой настоящую.
The biggest challenge for us not to be experts, but to be learners the whole time.
Это самый большой вызов нам, это не быть экспертами, а быть постоянными как бы учениками.
Ну, Шон не всегда же был таким спокойным, особенно в моменты, когда не очень понятно, что делать. И, наверное, были какие-то способы, как нарастить в себе вот эту мышцу, накачать, не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Это же надо научиться было как-то делать. Может быть, у Шона были какие-то способы, инструменты, может быть, если, конечно, это было, может быть, поделиться.
So how did you learn to be so, confident in not knowing and looking at what is happening actually with the group of participants? Like you haven't always been like that. You've learned that skill.
Yes.
How did you learn it? Yes. What helped you?
By doing it. By deciding today with this group, I will not always say what I think is happening. I will keep my mouth shut and watch and listen.
То есть практикой. Каждый раз там перед группой я говорил себе, что я не буду делиться своими мыслями. Я заткнусь и буду наблюдать за тем, что происходит сейчас.
Окей, спасибо.
Yeah.
Thank you.
Okay, yeah. So just an example here. I think I mentioned last week, that I will often tell a group if I am feeling restful or restless.
Как пример, в прошлый раз тоже об этом говорил. Я часто, ну, делюсь с группой своими ощущениями. Насколько говорю группе, я сейчас расслаблен, мне спокойно, или я полон беспокойства.
But I'm talking about me, not about the group.
И тогда я говорю о себе, не о группе.
And I will say, does this make any sense to you?
И спрашиваю, а вам это какой-то смысл, ну, имеет для вас там, мои вот ощущения в данный момент?
Now, some facilitators will say, I feel restless, this means you must be.
Некоторые фасилитаторы так, я чувствую беспокойство, и поэтому ты должен, ты, наверное, тоже чувствуешь это беспокойство.
Or I feel restful, you must be happy.
Или я там, мне спокойно, ты, наверное, счастлив.
If I say what I feel, I must be able to say this is my feeling and only mine. If it resonates with you, fine, but it is my feeling.
Когда я делюсь своими чувствами, я, ну, подчеркиваю, что это мои чувства. А если они как-то резонируют, откликаются внутри, хорошо. Ну, тогда я просто, ну, приглашаю делиться. Но подчеркиваю, что это мое, то, что, чем я делюсь сам.
Okay. Any other questions?
Есть ли еще вопросы?
No, okay.
А у меня вопрос есть. Ну вот вы говорите, что, например, два подразделения, у которых конфликт между собой.
So you mentioned two departments within the organization that have a conflict.
Yeah.
А в каждом подразделении есть определенное количество сотрудников.
Each department has a certain number of employees or.
Часть сотрудников могут проявлять лояльность к своему руководителю, часть не проявляет лояльность.
So part of these people can be loyal and others not to the manager.
Mm-hmm. И на что вы обращаете внимание, что для вас является феноменологией происходящего процесса вот этого конфликта?
So when you look at this conflict, how do you like what is phenomenology of this conflict for you?
Вы смотрите на то, как они общаются, или все-таки вникаете в смысл слов?
Do you see how they communicate, or do you really like focus on the meaning of the words?
I focus on the behavior.
На поведение фокусируюсь.
Now, to be very practical here, if I was working with something like this in Russia, I would probably work in a different way than I would in Sweden.
Еще, чтобы быть более конкретным, если бы я работал в России, возможно, и скорее всего, я бы работал иначе, чем, например, в Швеции.
For example, my experience of Russia is a stronger sense of hierarchy.
Для меня, как бы в России, я, как бы из моего опыта, сильнее гораздо иерархия в организациях.
And my sense of Sweden, having lived here for 46 years, is
да.
That they do not believe in hierarchy.
Ну и как бы, но в Швеции, вот 46 лет здесь я живу, в Швеции не верят в иерархию.
So, in Russia, I might be interested in the extent to which loyalty to the manager is important.
В России, скорее, мне будет интересно важность быть лояльным своему начальнику.
And so if people, the group members are speaking, I will be listening for this.
То есть если сотрудники говорят об этом, я буду слушать, что они говорят.
And I have to be careful that I don't imagine it's there all the time.
И я буду как бы себя, ну вот, отслеживать, что я не я знаю об этой важности, но я не буду как бы представлять ее себе. Я буду только опираться на конкретную феноменологию поведения или фразы, которые будут как бы иллюстрировать эту важность.
So what are the actual opinions of the staff about their managers?
Буду слушать, какие же на самом деле мнения сотрудников о начальнике своем.
Do they speak very openly about them, or do they not?
Говорят ли они открыто или нет?
So if they do, I might say, I notice how openly you speak about your manager. Or I notice how you do not speak openly about your manager.
Я тогда сделаю комментарий. Я замечаю, что вы достаточно открыто говорите о своем начальнике, выражаете мнение касательно его. Или наоборот, замечаю, что вы ничего не говорите, или там сдерживаете себя, или там два слова сказали.
But I need to be careful the whole time to only make observations about what everybody has seen or heard.
Но я буду делать в основном наблюдения, то есть наблюдать за тем, что происходит, что люди говорят или что делают.
So that's why I would be it would be important for me to say I notice this, not I know that, I notice this happening.
И поэтому я так, как бы язык выражать себя буду иначе. Буду говорить, я замечаю, что это происходит. А не буду говорить, я знаю, что так происходит. Или так, ну, не знаю, а замечаю. Буду говорить так.
Now, based on my experience of Sweden, I would expect there would be no sense of hierarchy.
Опираясь на опыт в Швеции, работы в Швеции, я знаю, что нету как бы ощущения иерархии, как бы просто не существует.
So if I noticed behavior which seemed to indicate a hierarchy, I would be interested and curious.
Если я как-то замечу поведение, которое каким-то образом иллюстрирует появление вот важности какой-то иерархии в организации, мне это будет очень интересно.
So this brings us to the idea of field theory in organizational work.
Вот так я вот сейчас близко подошел к идее, к использованию теории поля в работе, в организациях.
A field always has a context.
У поля всегда есть какой-то, в поле всегда есть какой-то контекст.
So the context will help me to understand what's happening.
Который мне помогает понимать происходящее.
Yeah. Okay.
Yes, thank you. У нас вопрос в чате. Фокус чаще на что? Что вижу или слышу в работе?
So what do you focus on more? What you hear or what you see?
I know that my style tends to be more focused on my eyes.
Я знаю, что мой стиль, что я тенденция такова, что я больше фокусируюсь на том, что я вижу.
So normally I will trust what I see more than what I hear. Normally.
Обычно я верю тому, что я вижу, больше, чем тому, что я слышу.
And I'm always open to being surprised.
И я всегда открыта к удивлению.
А что это значит, открыт к удивлению?
What do you mean, open to being surprised?
Well, there might be something other than what I see or what I hear. Could be what I feel.
Возможно, есть еще что-то. Может быть, это... То есть, есть еще нечто, помимо того, что я вижу или слышу. Может быть, например, есть какие-то ощущения у меня внутренние, да? И, ну, может быть, это об этом. Ну, то есть опирается Шон на разное. Ну, то есть не спешит делать выводы. So you don't like interpret. You consider many senses first, like two observations. Yeah,
just observations. To... Yeah, what I see, what I hear, mm-hmm. and then the next area is what I feel.
Шон наблюдает, да, как бы он фокусируется и смотрит, то есть. То, что он видит, то, что он слышит, то, что он чувствует. То есть все вместе, как бы на всем этом он строит свои наблюдения в работе.
So, for example, restful or restless, just example.
Например, ощущение покоя или беспокойства.
Excited, anxious, nervous.
Возбуждение, тревога, там, нервный.
So,
yeah. Спасибо.
Okay, Olga. Thank you.
Коллеги, у всех есть возможность задавать вопросы. Пожалуйста, у нас все проходит в форме дискуссии. Прошу всех задавать вопросы. Приглашаю. Вы можете включать свои микрофоны и задавать вопросы голосом.
Я бы хотела задать вопрос. Можно?
Оксана is saying that she would like to ask a question.
Мне очень интересно, группа чаще реагирует на... интервенцию из модальности вижу, либо все-таки слышу, либо чувствую. Какая заходит лучше интервенция, из какой модальности?
So from your experience, what does the group that you work with react more to? Like when you share your observations with regards to what you see, or what you hear, or what you feel, what is more impactful on the group?
If what I see is what some of them have seen, then that will have an impact.
Если то, что я вижу, как бы перекликается с тем, что некоторые участники группы видят, то это будет влиять на них. Это будет более, как бы, ну, такая сильная интервенция.
If what I hear is what some of them the group members have heard, then that will have an impact.
Если то, что я слышу, как-то перекликается с тем, что слышат другие участники группы, то тогда это будет важно им услышать.
If what I feel is responded to by somebody who says, yes, I feel that too.
Или если когда я делюсь своими переживаниями, и кто-то узнает эти переживания, тоже их испытывает, то тогда такая интервенция будет, ну, полезной, важной группе.
Then I might say, does anybody else feel it, or what do you, the rest of you think about this?
Я могу тогда спросить, кто-нибудь еще подобное чувствует, или что вы, как бы... Что вы думаете на этот счет?
The important thing for me is that the interpretation of what's happening is coming mostly from the group members and not from me.
Для меня самое важное то, что интерпретация происходящего идет от участников группы, а не от меня.
А есть место этому экспертному учителю, который учит, как коммуницировать в группе?
Ну. Is there this a place to this expert that is teaching the group how to communicate?
Sorry?
Is there a place for the expert that teaches the group how to communicate?
Но это другая полярность терапевта может где-то проявиться в группе.
This other polarity of being a therapist or therapeutic work, is there a place for this polarity within the group or within your work or within this work?
The place, that place would be a place of training and not facilitation.
Это скорее в обучающей группе. Когда вы обучаете кого-то чему-то, то этому место есть. Но когда вы фасилитируете группу, тогда ну, получается, что нет.
So a trainer will focus more on content and a facilitator more on process.
Тренер, обучающий там, терапевт, обучающий... На обучающем семинаре фокусируется больше ведущий на контенте. А когда речь идет о фасилитации группы, то тогда это все про процесс. Ну, работа строится на фокусировке на процессе.
Спасибо.
Thank you.
Можно еще один вопрос?
So there another question?
Yeah.
Ну, вот есть организация, и там достаточно такой топ-менеджер, который полностью в курсе всего происходящего, и для него самое главное – это лояльность.
So there's a, for example, there's an organization where a top manager knows everything about what is happening within the organization, and the most important thing for him is loyalty from his people, employees.
И многое делается для сотрудников с его стороны.
And he does a lot for his staff.
Как в таком случае? Вы люди действительно благодарны за вот то, что для них сделано.
And people are happy with what they do, and they feel grateful to this manager.
Как в такой ситуации на что обращать внимание, чтобы уловить вот эту феноменологию, что на самом деле происходит на предприятии?
How, like, do I really see what is happening within this organization in such a situation?
Ну, потому что важно не обозначить некое что-то, что не будет соответствовать пониманию лояльности. Что не будет показывать, что он лоялен.
Yes, because this loyalty is very high value for those people, and they will be very cautious about not saying anything that won't be loyal to their manager.
Yeah. I don't think, first of all, I don't think there is a manager who knows everything that's happening in his or her organization.
Ну, первое, я не думаю, что есть такой как бы менеджер, который знает все, что происходит, знает как бы о том, что происходит внутри организации, знает все об этом.
I know there are many, many managers who would like to think that.
Я знаю, что многие менеджеры так любят думать.
So I doubt if any of them really do know.
Но я очень сомневаюсь, что по-настоящему они знают то, что, о происходящем.
Now, one of the things I have learn from experience is that a loyal organization is an organization of passive members.
Из опыта знаю, что лояльные сотрудники, лояльная организация – это организация, состоящая из пассивных сотрудников.
And they will avoid saying anything which upsets the idea of loyalty.
И такие люди не говорят ничего, что как бы не соответствует их вот этой идее лояльности.
So the staff become so passive they are no longer an active part of the organization.
Они такие пассивные становятся, что больше, ну, совсем никакого активного участия в жизни организации не принимают.
And this is a real challenge for a consultant.
И это настоящий вызов консультанту.
Because the manager is beginning to enjoy the loyalty.
Потому что, ну, как бы, управляющий, топ-менеджер, ему нравится эта лояльность, он, и он начинает, как бы, входить во вкус.
And the staff has become used to being passive.
А одновременно сотрудники привыкают быть пассивными.
So both of them see change as a threat.
И тогда и для той, и другой стороны изменения – это угроза.
And change is a natural part of life and of organizations.
В то время как изменения – это естественная часть жизни и жизни в организациях в том числе.
Ну вот я как раз про это и спросила. И тогда, как консультант работает в такой структуре?
So how do you work? Like how does the consultant work in such a structure?
Raising awareness.
Поднимая осознанность.
With the manager and with the staff group.
То есть работает и с менеджером, и с сотрудниками.
Но здесь же получается конфликт, по большому счету вроде бы нельзя вывести, ну, такой в поле, что кто-то не лоялен, и, например, там это либо владелец, либо топ-менеджер не хочет знать, что кто-то не лоялен, и персонал не хочет демонстрировать. Как это, ну, перевести в работу?
So... There's a conflict because the manager doesn't want to see that somebody is not loyal and people are reluctant to express their like opinions. So how do you actually like move or how do you actually do make them change something?
I cannot make anybody do anything they don't want to do.
То есть я не могу сделать так, чтобы люди делали то, что они не хотят. Делать.
So in such a case, if it is the manager who has employed me as a consultant.
Да, в этом случае, если вот, ну, то, например, менеджер, да, управляющий меня взял на работу и как консультанта.
Then I might ask if I can coach the manager on being a manager.
То есть я тогда спрошу, можно ли я тебя, ну, как бы, буду твоим коучем, как быть менеджером?
And I'm reminded here of a practical case I had once in Sweden. An American was brought into Sweden to be the managing director of the local branch, Swedish branch of an American company.
Вот такой практический пример вспоминается. Пригласили американского специалиста, чтобы он был управляющим директором вот филиала в Швеции. ну, вот этой американской компании.
And he brought me in because he wanted a change in the attitude of the staff.
И он меня пригласил, потому что он хотел поменять вот взгляды и отношения сотрудников.
So I talked with him for a number of hours.
Я несколько часов с ним говорил.
And he had very clear ideas about how the staff should be.
И у него были очень конкретные такие четкие идеи о том, как он хочет, чтобы вели себя сотрудники.
And he wanted me to make the staff be that way.
И он хотел, чтобы я сделал так, чтобы сотрудники вели себя так, как он хочет.
So I realized that this was not a job I wanted.
И я понял, что такую работу я не хочу себе.
So I said that this, you know, a job like that would take a very long time and cost a lot of money.
То есть такая работа, значит, нужно потратить огромное количество денег и времени, ну, на то, чтобы сделать, что он хочет.
And he said, I can pay you.
Говорит, я тебе заплачу.
I said, okay.
Я сказала, ладно.
And he said, how will I know that you have succeeded?
И как спрашивал я, узнаю, что все, ну, как бы, успех.
I said, the first time your staff question your opinion, you'll know I've succeeded.
Я сказала, что первый, как бы, когда ты услышишь какой-то вопрос относительно своего мнения от сотрудников, то это будет как бы показатель того, что моя работа сделана.
He said, I won't let that happen.
Говорит, я такого не позволю.
I said, sorry, I won't work for you.
И я сказал, извини, я не буду работать на тебя.
But then we had a long conversation that if he wanted obedience, then he was not going to get creativity.
После этого мы долго говорили о том, что если он хочет послушания, то не речь о творческом каком-то потоке и работе речь не может идти.
If he wanted staff who could think for themselves, he would have to allow them to do that.
Если он хочет сотрудников, которые думают сами за себя.
So I went from being a consultant to the organization to being a coach to the manager.
То есть, таким образом, я стал не консультантом этой организации, а моя работа заключалась в том, что я стал коучем вот этого менеджера.
So then I asked him if he would change the contract with me from consultant to coach.
Я попросил его изменить контракт со мной, то есть переписать, что теперь я коуч, а не консультант.
And we had a long conversation about that.
И мы с ним об этом долго говорили.
And we finally agreed to separate.
You mean that you won't work for him anymore?
No.
Ну и в итоге они пришли к тому, что все, расторгли контракт.
And he didn't want me.
То есть он не захотел, чтобы я на него работал и мои услуги.
I represented a threat for him.
Потому что я был угрозой
awesome.
Для него.
Спасибо большое.
Thank you so much.
Okay.
У нас есть вопрос в чате. Может ли, Надежда Олеговна спрашивает, может ли сохранять позицию фасилитатора человек, принадлежащий структуре, находящийся внутри?
So can a facilitator be from within the organization? Can he be facilitate like change or can he consult?
From within an organization.
Mm-hmm.
I think Not if you are an employee.
Думаю, что не в том случае, если этот человек не сотрудник, не сотрудник как бы организации.
Because you're caught between loyalty to your employer who's paying you.
Потому что в этом случае есть как бы лояльность к работодателю, который платит.
And loyalty to your colleagues that you're supposed to be working with.
И лояльностью по отношению к коллегам, с которым работает этот человек.
Можно задать вопрос еще один?
So another question?
Yeah.
Может быть, такой практический вопрос. А как вот понять, вот те изменения, которые в организации, они в результате моих интервенций, или они как-то естественно, эволюционно произошли? Или вообще, может быть, не стоит коучу думать о том, откуда эти изменения пришли, вообще не задаваться этим вопросом?
So how do you know if the change occurs within the organization? How do I know that I, as a coach, caused or these changes, or maybe I shouldn't think about it, like just shouldn't question whether it was I who caused the change or it just occurred naturally within the organization.
From my experience, an organization, just like a person, will only change to the extent the organization wants to.
Из моего опыта, организация точно так же, как и человек, личность, поменяется только настолько, насколько он хочет.
Exactly like in a relationship with a man or a woman, a husband or a wife, they will only be able to change to the extent they are able to change or want to change.
И также, то есть, так же, как и в случае там взаимоотношений между мужчиной и женщиной, там мужем и женой, то есть они изменятся только настолько, насколько они способны или хотят измениться.
And that's the change that will be meaningful and that will last.
И такие изменения будут иметь смысл и будут как бы закрепиться, будут длительными. So it doesn't matter, like I was asking, whether like it matters if you as a consultant caused that change or it just happened like naturally. Like should one
I can't cause change. Mm-hmm. If I believe I can cause change, then I need to get another job.
Я не могу способствовать изменениям. Если я верю в то, что я могу как бы быть причиной изменений, то мне нужно найти другую работу.
A manager can cause change.
Управленец, управляющий там директор или управляющий компанией может сделать какие-то изменения.
An owner can cause change.
Владелец компании тоже может сделать так, чтобы происходили изменения в организации.
Because they have hierarchical power and they have control of money.
Потому что у них есть как бы с точки зрения иерархии власть, у них есть власть и контроль за деньгами.
But they will not cause change that the organization is not interested in.
Но они не смогут воплощать изменения, в которых не заинтересована организация.
Either individually or collectively.
Ни на уровне индивидуальном, ни на уровне коллективном.
Были ли в вашей практике, что после таких групп сотрудники узнают, что вот их ценности очень не совпадают с ценностями организации и уходят?
Have there been any cases when the group, like when the employees found out that their values do not coincide with the values of the organization and left the organization.
That is often the reason, it depends on the context. Now, the context in Russia might be different from the context in Sweden.
Это очень зависит от контекста, в котором происходит работа и где находится эта организация. То есть, может быть, в России совсем по-другому, нежели чем в Швеции, например.
If an employee, for example, in Sweden is not happy, then he or she will be encouraged to leave by their friends and by their colleagues.
Если в Швеции, например, сотрудник организации недоволен, то и друзья, и коллеги будут его как бы поддерживать в том, чтобы он ушел.
But then getting another job is not so difficult for them in the Swedish context.
Но как бы вместе с этим им не так сложно найти новую работу в Швеции, например.
Now this is different in different countries.
Но в разных странах по-разному.
So you need to look at the context to get a sense of what is possible for the employees or not.
То есть, что нужно смотреть вот в целом на контекст, чтобы осознать, что возможно, например, для сотрудников, а что нет. Это был ответом на ваш вопрос?
Мне больше интересно, есть ли динамика после таких групп ухода или меняется ли сотрудники?
Does it ever happen
из
like
практики.
After your work, like when you like have like finished consulting, do is there some dynamics? Like do sometimes employees leave? Or do they?
Yes. Yes.
Да. Уходят, например. Бывает. После консультаций.
Организация не рассматривает это как плохой результат работы консультанта. Увольнение сотрудников в таком случае.
So don't they like organizations in this case see the consultant's work is not successful?
Sometimes the manager will say, I'm glad that person left because they were not suitable here. So, good.
Иногда менеджер говорит, я рад, что этот человек ушел, потому что ну, он не очень-то здесь подходил сюда.
And sometimes they say, no, that was a very important person for me, and I'm sorry that they've gone.
Иногда говорят, что это очень был важный для меня человек, и сожалею о его уходе.
And so I think it's your fault.
И я еще думаю, что это ты виноват.
Такой вопрос. Такая же сложная схема, очень сложно объясняемая. Мы об этом говорим часами, трудно проникая в суть всех этих вещей. Я понимаю, что западное общество несколько, наверное, более привыкшее к таким вещам, но тем не менее, как все это продавать-то как-то понятно? Как это Шон делает? Как эта история вся вообще подвержена продаже? Не в смысле, что такие прям правильные клиенты все понимают, а как вот, ну, компания, она не знает, что такое вот этот весь процесс на консалтинг, и вот эти люди странные, которые приходят и ничего не делая, что-то делают. Только ли объяснениями этого можно добиться? Или еще есть какие-то способы, понятные, простым смертным?
So how do you sell your services, being a process-oriented consultant? Maybe like for the Western society it's a little bit like easier to understand the value of this work. Like what are the tips, what do you focus on when you present mm-hmm. yourself, sell your work?
I think the important thing is that two things here. One is from a Gestalt perspective, the use of self is a very important skill.
Ну, обращаю внимание на следующие вещи. Например, с точки зрения гештальт-подхода, использование self – это очень важный навык.
So I'm aware when I am meeting a possible client that if they trust me, they will employ me.
Я знаю, когда я встречаюсь с потенциальным клиентом, что если они мне доверяют, они меня пригласят.
If they don't trust me, then they won't.
Если им не доверяют, соответственно, не пригласят.
So I need to be honest and clear and not try to sell.
Я должен быть честным, ясным, прозрачным и не пытаться что-то продать. Потому что у меня нету продукта, который я продаю. Потому что я сам продукт.
So I am trying to get that person to understand that they can trust me to do a good job for them.
То есть я пытаюсь наладить доверительные отношения, сделать так, чтобы человек стал мне доверять. Ну, то есть общаюсь с ним, да, и если происходит процесс как бы доверительных отношений, и они случаются, ну, то, соответственно, тогда работа случиться может.
Now, I'm very aware that this is more of a Western approach than, let's say, an Eastern approach.
Ну, да, скорее всего, я осознаю, что это, наверное, более такой западный подход, а не восточный.
And basically, in my experience, the more hierarchical a society is, the less happy people are meeting that kind of approach.
И из опыта, чем более такая иерархичная страна, то есть чем более важна иерархия в культуре, тем больше сопротивления такой работе.
So when working internationally, I've always been very careful to learn something about the culture I'm working in.
Да, когда я работаю там в мире, то мне очень важно, и я такое пристальное внимание уделяю изучению культуры, где я собираюсь работать.
Okay, now listen, my medical people have come again this week. So, 5 minutes.
5 минут просит он прерваться, потому что опять пришли там, не знаю, врачи, кто-то что-то делать. Не в то время пришли. 5 минут просят.
Похоже, что именно в то же самое время и пришли.
Да,
они регулярно ходят. Коллеги, нужен ли я вам для этих 5 минут? Я в вашем распоряжении. Но имейте в виду, что не надо ждать, что я дам ответы такие, как Шон, пожалуйста. Это не дубль, это не хороший слепок. У нас разный опыт, мы работаем давно в одной модели. Я 15 лет учился и лет 10 работаю с Шоном уже вместе. Но мы совершенно сильно разные. Поэтому, если вам интересна моя точка зрения, я готов поделиться. Если вы готовы радоваться как-то иначе, я готов присоединиться к любой форме радости.
Костя, я бы с удовольствием, если бы ты рассказал ответ на тот же вопрос, который сейчас...
Да, продажу. Я вот тоже.
Коллеги, с удовольствием. Вопрос живой. Я прямо сидел и радовался внутри. Скажу вам следующим образом. Для меня есть дилемма. Продать или быть счастливым по-другому? Продать или быть счастливым по-другому? Прежде, начиная с моих 20 лет, я получал счастье в результате продажи, потому что меня сильно радовали полученные деньги. И кроме денег еще утверждение в том, что я могу продать. И все это, я думаю, вам очень известно. Чем дальше я живу, тем больше меня радует быть счастливым прямо вот в чистом виде. Поэтому сейчас я действую прямо очень похоже на то, как говорит Шон. Я честно рассказываю и отговариваю многих людей от того, что не надо им со мной работать, потому что они не получат того, что надо. Потому что смотрите, как происходит. У людей есть опыт, что некоторые гештальтисты, если к ним обратиться, они заходят в организацию, получается хорошо. Но этот опыт, даже полученный от каких-то их старших товарищей, знаете, в нашей стране, я сюда включаю Казахстан и Украину, простите меня, националистически ориентированные люди, но это постсоветская вот культура, она у нас давлеет. Мне не кажется, что она такая же восточная, она сильно постсоветская. У нас уважают старших товарищей, есть кустовые люди. Кустовые люди, там, ну, руководитель огромный какой-то, имеющий доступ к каким-то ресурсам, говорит своим там 15 младшим товарищам: ребята, берешь Павлова, заходит и получается счастье. Люди, конечно, не разбираются в нашем подходе. Они смотрят даже иногда, ну, не поручают помощника. Посмотрите YouTube, там, Павлов вменяемый или нет. Помощники приходят, говорят, что такое. Говорит непонятное. А старшие товарищи в то же время сказали, что будет хорошо. И у нас получается трудный разговор. Потому что они хотят, чтобы я заставил, помог им заставить людей быть такими, как они знают, надо быть нормальным людям. Потому что наш руководитель в подавляющем большинстве моих опытов, коллеги, очень осторожно, это человек, который не то что уверен, а он других вариантов редко рассматривает. Что он или она, ну это чаще все-таки он в моем опыте, я как-то с мужчинами больше работаю, но это не про сексизм, просто так уж как-то получается. Мне кажется, перекос до сих пор у нас существует очень большой. Вот они уверены, что они знают лучше любого сотрудника, как должно быть хорошо, и боль их связана с тем, что люди такие не делают, ну не совсем делают лучше всего. То есть они делают что-то другое, чем лучше всего. Но последнее время, коллеги, я правда даю очень похожие на Шона ответы, что, пожалуйста, я не управляю изменениями. Но вот здесь, Катя, ты перевела cause change, как способствовать, а потом быть причиной. Здесь причина, конечно. Я точно не причина. Имеется в виду, что я могу фасилитировать, и тогда естественные процессы разовьются. Я серьезно пугаю моих заказчиков. Говорю, послушайте, я не буду управлять этим процессом. У меня прямо сейчас идут переговоры в ходу. Я говорю, послушайте, ну мы не можем разделить заранее. Я не буду дирижировать. Они мне говорят, так, первый день сделай, чтобы они говорили про структуру и про совместное планирование, а второй день мы посвятим более личным софтовым вопросам. Я говорю, нет, а я буду помогать людям увидеть и заметить, что для них важно. Может быть, они будут говорить только о структуре, и это будет рабочее совещание. Я очень рад поддерживать рабочее совещание. А может быть, они обрушатся в личное. Это вызывает вытягивание лица моих партнеров по переговорам. Такое вытягивание, даже с приоткрыванием рта, и немножко перекашивается лицо. Потому что, видите ли, в обычных наших компаниях, вот, собственно, и крупных, и маленьких, задача менеджеров – это вот сквиз, это вот сжать сотрудников и их воткнуть вот в эту вот какую-то рамочку. Да-да-да-да-да, все уже научены, что нужно опираться на такое... вот творчество сотрудников, нужно им помочь, но делают это совершенно фантастическими способами, вот реализуют эту светлую идею совершенно фантастическими. Чаще всего просто параллельно с желанием, чтобы сотрудники в итоге делали то, что хочет большой руководитель. В общем, в результате вся моя, вот ну, уже многолетняя, ушла на 40 лет практики, но у меня ну точно 20-то есть, ну, 15 уж точно таких больших лет практики. И в моем опыте я просто выбираю небольшой сегмент из всего рынка людей, которых идеологии, способу жить, мироощущению, мировоззрению, философии соответствуют ценности гештальт-подхода. Это сегмент моей оценки, ну, может быть, 4, может быть, 6%. Не 10 точно. Но мне и не надо много. 5 организаций в год я больше не могу и не хочу. Лучше 3. Этого достаточно для всего. Поэтому, коллеги, гештальт не для всех. В наших краях вообще не для всех. Но зато я могу быть счастливым. Я делаю то, во что верю. Я не кривлю душой. У меня не болит тело. И я нахожу своих 4%, и все счастливы. Мы дружим с этими людьми через некоторое время, когда заканчивается работа. Я не знаю, коллеги, пусть это будет ценным для вас, но я сказал то, во что верю, и то, что происходит на самом деле. I finished, my friend, just, you know, filling in the pools, kind of.
Yeah, of course. Now, first of all, I want to say, these people come to me between 7 and 8, and I cannot tell them when, because they are, where I live is full of old people, and they go around everybody, so sorry. But anyway.
I think it's becoming our, you know, kind of trait.
Yeah.
Doing that small pores, and people can switch from the wisdom to kind of ordinary style of thing.
No, from my wisdom to your wisdom.
You say that. You say that.
Anyway, can you give me a summary of what you said?
I was answering a question about to sell or not to sell. And I was talking about the dilemma of to sell or to just be happy. And yeah. I was describing the ordinary culture of post-Soviet lands as very strong sense of the owner, the manager knows how to do best.
Yeah.
And I was telling that we have, if we are fortunate, we have up to 4% of the whole market for our gestalt. Nice games, very effective games. And I also described the dilemma and difficulty which my clients, possible clients, face when they are told by their older, bigger partners that you just invite Pavlov and you will be happy. And when we start negotiating, they describe and they discover that they are not going to be happy. I am frightening them, telling them, you know, this is not what you need. And I cannot tell you what's going to be the result of my intervention. And they are becoming very unhappy, very tense. Yeah. And they are torn between the information which they received from the up and the reality which, you know, evolves. So 4% if we are fortunate.
Right. Thank you. Sure.
Very welcome, my friend. Катя, я не переврал конструкцию, пожалуйста. Спасибо.
Катя agreed with you.
Yes, I checked whether I was translating not what I was talking about, and she said, kind of, it was.
Yeah. I trust both of you.
Thank you, my friend.
Right, before I move on, are there any other questions floating around?
Да, прежде чем продолжить, Сошан, есть ли еще вопросы?
Ушон сказал про yourself и вот подробно рассказал про это. Говорил, что будет две вещи. Вторая какая?
So you mentioned that several things are important, like with regards to selling or like presenting yourself as a consultant or as a process-oriented consultant. And first one was the use of self. And what else? Is important.
Yeah. Is to, the other thing that's important is to say, what I would often say to somebody is, sometimes people will call me in to help them in with organizational change.
Иногда люди меня зовут, чтобы я им помог с организационными изменениями.
I will make very clear to them that I am not interested in changing the organization the way you want it to be changed.
Я им очень четко говорю о том, что я не заинтересован так изменять организацию, способствовать таким изменениям, каким вы хотите, то есть таким способом, как вы хотите ее, этих изменений добиться.
But I am happy to discover the way in which the organization itself is willing to change.
Но я счастлив обсудить способы, которыми сама организация готова меняться. Ну, способы, которыми она готова выбрать меняться.
As information for you as manager or owner to decide what you want to do.
И вы тогда, как менеджер, то есть как управляющий или как владелец организации, вы тогда, опираясь на эту информацию, можете решать.
And I can promise you that understanding that will also support you in what not to do.
Также могу вам обещать, что если вы это поймете, то тогда вам это поможет понять, чего не нужно делать.
And I am willing to help you as a coach to work with what happens if what you want and what the organization is willing to do doesn't match.
И я также открыта, чтобы быть коучем, и как бы для вас, и как бы готов вам способствовать вашему пониманию того, что если, например, вы хотите одного, а ваша организация другого, и это, может быть, не соответствует, ну, как бы готов способствовать такому пониманию тоже.
And I would like you as manager or owner to understand the difference between you getting the organization to do what you want and you understanding what is possible.
Я также готов способствовать тому пониманию, например, что вы хотите одного, а есть какие-то определенные возможности у организации, и я готов способствовать вашему пониманию возможностей организации к изменениям, что возможно, можно изменить. То есть это не обязательно будет соответствовать там вашему видению, но готов способствовать тому, чтобы вы это поняли.
Окей. Okay. Даже можно тогда еще спросить вот что? Вот говорим про доверие.
So, talking about trust, I would like to ask you.
Yeah.
Если мы ничего не продаем, а наша задача создать доверие.
So, if we are not selling anything, but we are aiming at creating trust, worthy relationship, and trust between people,
то возникает опасность для консультанта в первую очередь произвести какую-нибудь манипуляцию, причем бессознательно.
Then there is a threat to a consultant, first of all, to manipulate somehow, even if it happens like unconsciously.
И таки направить организацию в ту сторону, в которую консультант считает правильным.
So manipulate for sending the organization the way this consultant wants, like sees the right thing or the right way for this organization.
Так как доверие установлено, то клиент свою компанию туда и направит.
So if the trust is established, then the client, like the manager, will direct his organization like the way consultant thinks is best.
И тогда вопрос вот в чем. Как консультанту ну, по сути, защититься от самого себя в этой ситуации.
So how does a consultant protect himself from himself?
Sorry, how does a consultant
protect himself from himself, like from this type of potential behavior? Manipulative behavior.
Well, there's no formula for it, there's no technique for it.
Ну, какой-то определенной техники нет?
Что есть.
So, what is there?
You meet the client who maybe is going to engage you with as much honesty and openness as you can.
Ты встречаешься с клиентом, который потенциально, ну, потенциальным клиентом, будучи максимально открытым и честным, то есть как бы вот максимум твоих способностей, насколько ты способен быть честным и открытым, будь таким.
And you need awareness of your ability to manipulate.
И нужно осознавать свою способность к манипуляциям.
So that you can recognize when you're doing it.
Важно самому отслеживать, когда ты начинаешь манипулировать.
And stop.
И остановить себя.
Or if you're like me, you will recognize when I know from experience. I am very good at turning on my Irish charm.
Да, я, например, знаю из опыта, что я свой ирландский такой шарм, харизму ирландскую включаю при необходимости.
And being amusing and being a nice guy.
То я такой, как бы, душа компании, такой, такой веселый, хороший.
And when I realize I'm doing that, I need to pull back and focus on what the client is looking for, what the client needs, what the client wants.
Я знаю свою такую способность, и тогда я ее выключаю, когда это осознаю, что я так себя веду, и тогда я переключаюсь как бы на потребности клиента и желания.
So it comes back to use of self.
То есть это все как бы вот к use of self идет, как бы возвращается туда.
Ну тогда получается, что для того, чтобы хорошо свой self использовать, хорошо бы для начала его поподробнее изучить.
So it means that in order to use, to be able to use self or myself, I have to really like study it or become aware of things within myself.
I need to know who I am so that I can be always true to myself.
Я должен знать, кто я есть, кем я являюсь, для того, чтобы быть верен себе.
When meeting the client.
И это очень важный навык во встрече. Клиент.
Спасибо.
Thank you.
А можно вопрос вот про обратную сторону, то, что сейчас Илья спрашивал?
So this a question about the reverse side of what Илья was asking about.
А сталкивались ли вы в опыте, что клиент пытается манипулировать консультантом, вами? Что вы тогда делаете?
Has it ever happened to you that the client wants to manipulate you as a consultant? And if this happens, what do you do?
Oh, yes, of course this happens.
Да, конечно, это происходит.
And I have to be honest here, very honest.
Я здесь должен быть очень честным, откровенным.
Sometimes it happens because the client hears or knows that I'm supposed to be kind of a hotshot consultant.
Иногда это происходит, потому что клиент знает, что я должен, что я как бы hot shot, что я супер очень там высокого уровня консультант.
And they want to impress me.
И они хотят меня впечатлить.
Which makes selling to them very easy.
И тогда мне им продать что-то, как бы там свое впихнуть легко.
But also very uncertain.
А также в этом есть много, как бы непонятного, неясного.
I can just give an example, a very extreme example.
Такой экстремальный пример вспоминается.
I was called once by an organization in Sweden to deal with a problem staff member.
Однажды шведская организация меня пригласила, чтобы я им помог разобраться с проблематичным сотрудником.
And the manager told me all of the good things they had heard about me, what a good reputation I had.
И управляющий менеджер мне рассказывал долго, сколько всего хорошего они обо мне слышали и какая у меня репутация.
So I became careful.
Потому что я тогда насторожился.
And then I understood, eventually I understood what was happening.
И в конце концов я понял, что происходило.
In Swedish labor law, it is very difficult to fire someone.
По трудовому законодательству в Швеции очень сложно кого-то уволить.
One of the possible ways is to say we brought in a high-level consultant and even he couldn't fix the problem.
Один из способов – это когда приглашают такого консультанта высокого уровня, и даже, то есть как бы это их такая как причина. Они пригласили консультанта высокого уровня, и даже он не смог решить проблему, связанную с этим сотрудником.
So the only option we had was to fire this person.
То есть единственная опция, которая у нас оставалась, это уволить этого сотрудника.
Now that was really difficult and complex.
И это такой был очень сложный кейс.
But I have written an article about it.
Я даже статью на эту тему написал.
So it's in one of my books.
Которая, в одной из книг эта статья опубликована.
So what happened eventually was the manager understood that the problem was with the manager, not with the staff member.
Что случилось, что произошло в итоге, что вот этот управляющий менеджер, он понял, что проблема была как бы в управлении, а не в конкретном сотруднике.
And it was a therapeutic issue for the manager.
То есть менеджеру пришлось в терапии, то есть у него была какая-то тема, с которой стоило работать в терапии.
To do with a daughter-father relationship.
Это касалось вот взаимоотношений отца и дочери.
And that was a very, very complex consultancy.
Это была очень сложная такое консультирование.
Where I had to be very careful to remain as a consultant and not a therapist.
И мне там было очень сложно, и я должен был осторожен оставаться в роли консультанта, а не переходить вот грань и становиться терапевтом.
Very, very complex, and I think This will happen to those of us who are also therapists, that we will often meet a situation where we begin to see that the issue is with the individual, usually a manager, and not with the organization.
То есть для тех из нас, кто является также терапевтами, нужно быть осторожными и одновременно как бы такой еще угол зрения, да, такой открывается, когда мы можем увидеть, что проблема в каких-то личных конфликтах, внутренних управления, а не конкретного сотрудника. It's been a long, like, yeah.
Mm-hmm. That we really, really, really have to be careful.
И в таком случае мы должны быть очень-очень осторожными.
And understand there is a complete border between the consultancy role and the therapist role.
Мы должны давать себе отчет, что жесткая граница существует между этими двумя ролями, ролью терапевта и ролью консультанта.
And to stay with our contract as consultant.
И если в нас живут как бы и тот, и другой, то важно оставаться в роли консультанта.
А вопрос, а как вы разделяете эти две роли? Вы отправляете клиента на терапию или что вы делаете? Что вы говорите клиенту, когда вы видите, что... Похоже, там, ну, нужна другая помощь.
So how do you make this border? Do you send a client to therapy or you tell them that you see that he needs like another kind of work, like a different type of work has to be done?
It all depends on my relationship with the manager who has employed me.
Все зависит от моих взаимоотношений с менеджером, который меня взял на работу.
If I have established a good trust with that manager.
Если я доверительные отношения смог построить с этим менеджером.
I might, maybe. Suggest that they think of therapy with someone else, not me.
И если, ну, например, этому конкретному менеджеру нужна терапия, то я в случае доверительных отношений, возможно, ну, смогу ему сказать, что я полагаю, что там вам стоит обратиться к терапевту вот и поработать там с этой темой.
But this is where I really need to clear about the contract I have with the client.
Но тогда, как бы я советую, конечно, к другому терапевту, чтобы он обратился. И здесь мне очень важно, то есть я соблюдаю контракт, который у меня есть с клиентом.
And to stay within that contract.
Я всегда остаюсь в рамках того договора, который мы заключили.
Спасибо.
Thank you.
Друзья, у нас остается чуть меньше 20 минут. И у вас еще есть возможность задать вопросы, которые, возможно, возникли в ходе нашего общения у вас. Включайте прямо микрофон и говорите.
So, Ilya is addressing our participants, encouraging them to ask questions if there are any.
Okay.
У меня есть один вопрос, уважаемые участники, прямо по теме нашего сегодняшнего занятия. Феноменологический вопрос. Пожалуйста, отправьте, вы умеете там реакции делать, там есть такой значочек внизу, реакции. Кто знал, прежде чем будет наша сегодняшняя вот сессия, кто знал о требовании присутствовать или посмотреть видеозапись предыдущей нашей вот, так, вот такого же выступления по работе с группой. Кто знал, сделай вот такую реакцию, вот, вот как я сейчас вам показываю. Кто знал, кто понял это, услышал наше оповещение, пожалуйста, обозначьте, что вы знали, что это требуется, вы увидели это. Ой, спасибо, я вижу половину практически. Да. Да, ой, да, много. Спасибо. А я следующий раз. А кто посмотрел или присутствовал, вот такой же значочек сделайте, мы будем знать подгруппу лояльных и, ну, я не знаю, как это сказать, людей, которые знали и сделали. Вот таких вот, так назовем. Ой, спасибо. И Олег, и вообще, и Владимир, и Никита, да, и Дмитрий, ой, спасибо, много. Много. Все, больше вопросов не имею. Спасибо большое. Следите за комментариями. Мы очень стараемся. Вы видите, что мы, ну, делаем большой труд, вся команда. И мы только хотим, чтобы вы уважительно относились, пожалуйста, чтобы мы все уважительно относились к себе в первую очередь в этом процессе. И чудес не бывает. Наша работа не чудесная. Наша работа просто волшебная. А поэтому нужно работать. И нужно знакомиться с теорией, изучать матчасть. И тогда все становится понятным и вот еще проще и легче. Мы рады, если вы смотрите наши эфиры. И спасибо всем, кто знал и посмотрел. И тоже спасибо тем, кто знал и не посмотрел. Я не знаю, правда, пока за что спасибо, но вам оно понадобится. Вот все, доклад окончен.
На вопросы в чате отвечаю. У нас видео на нашей ленте, на странице Гештальт-Ода. Можно будет просто пролистать, и вы найдете. Там прямые трансляции все есть.
Ссылку я забросил, тем не менее.
Но вопрос остался, да, конечно, неотвеченный, потому что, когда продает свои услуги человек с 30-летним опытом, или пусть даже с 15-летним, это одно. А вот как, когда опыт меньший, и нету мировой известности, или даже там городской известности, вот все-таки какой рецепт, вот это интересно.
Ну, мне кажется, очень простой ответ. Что он же говорит это? Просто оно как-то вот не слышится, что ли, или не, все равно не верится. Делать нужно. Просто каждый изобретает свой способ. Мне кажется, тут не по лекалам. Тут каждый изобретает и выстраивает свой способ работы. И есть многие ребята, вот у меня знакомые, кто проучились во многих курсах в нашей культуре, но делают совершенно свое карате и дальше. То есть, ну, я не по некоторым людям, я вовсе не вижу, ни, вот даже, знаете, вот если бывает машина, вот она новая, выехала из гаража, ни царапинки, ни пылинки, вот ни царапинки гештальта на некоторых очень блестящих машинах, очень успешных практиков я не вижу. И это прекрасно, я повторяю, 4%, коллеги, вот прям спросите у дедушки, сколько он думает процентов берет гештальт от всего рынка. Не обязательно быть гештальтистом, чтобы быть богатым, это точно. Не обязательно быть гештальтистом даже для того, чтобы быть счастливым. И можно быть просто умным, не обязательно быть для этого гештальтистом. И семейное счастье тоже, это довольно отдельный файл от гештальтистов. Я знаю довольно разнообразно живущих гештальтистов. В этом смысле тоже. Поэтому, коллеги, у нас очень специфическая культура. У нас нет задачи победить всю планету гештальтом. Мы не считаем, что нужно насильно осчастливить людей. Нам достаточно, если люди потихоньку, с трудом становятся сами более счастливыми. Если еще с нашей помощью на каком-то этапе, это просто супер. Ну, я не знаю. Все. Я разговорился.
Понятно. А вот вопрос к Шону. Есть ли разница работы с женскими коллективами и с мужскими? Вот там, где преимущественно женщина, и там, где преимущественно мужской коллектив. Пау. Спасибо.
So, question to you, Sean. If you feel any difference working with groups with predominantly women and men?
Yes. Да?
Yes. Yes. The most challenging group I have ever had was in the university where I worked, where I was a lecturer, and I had a group, a small group of 15 young female students.
Самая такая трудная группа, с которой мне приходилось работать, это когда я был лектором в одной в университете, и у меня были студентки, то есть группа студенток из 15 человек.
And they, that group, noticed things about me that I had not understood before.
Эта группа девушек замечала обо мне такие вещи, которые раньше я как бы о себе, ну, не понимал, не знал.
So while I was teaching them, what I was supposed to be teaching them, they were teaching me about myself.
То есть то, что я должен был им преподавать, они мне преподавали. То есть они, я от них очень много, ну, как бы работая с ними, очень много узнал о себе.
So I noticed that this girl group was much more sensitive to relationships in the room than a male group would be.
Я заметил, что эта женская группа была гораздо более чувствительна касательно взаимоотношений в группе, чем любая группа, состоящая из мужчин, могла бы когда-нибудь быть. То есть женщины были гораздо чувствительнее. Понятно, да? Угу.
For example, one class, one of them said, "We've been talking about you, Sean."
Однажды одна студентка сказала во время лекции или во время занятия, сказала, мы о тебе говорили, Шон.
And we'd like to tell you what we've seen.
И мы хотели бы сказать тебе, что мы заметили.
Now, a group of young male students would never do that.
Группа молодых студентов, мужчин, никогда бы так не сказала.
Well, not in my experience anyway.
То есть в моем опыте такого не случалось.
So I said, yes, I would love to hear what you have to say.
Тогда я сказал, да, я с большим интересом послушаю, что вы, ваше наблюдение.
And they said that we have noticed that you are more generous to, and they pointed to one of the girls, to her, and then you are to her.
More generous to her than to her.
Yeah. More generous to her than I am to her. Yeah.
Mm-hmm. То есть мы заметили, что ты более щедр вот с этой девушкой, и они указали на одну девушку, более щедр с ней, а не с ней. То есть меньше с ней, а больше с ней.
Now, when they said I was more generous in my feedback and more generous in my marking and so on, all of the ways in which a teacher can be generous.
То есть более щедр, например, в своих комментариях, своих оценках, то, что я ей там корректировки делал, то есть все вот вещи, то есть во всем, в чем мог быть преподаватель щедр, то есть он как бы больше этой щедрости к одной ученице приходилось и меньше другой.
Now the interesting thing for me was the girl I was most generous to was one of the youngest students in the class.
Мне было интересно, что вот с той студенткой, с которой я был наиболее щедр, она была как бы одна из самых младших студенток.
And the very typical Swedish blonde.
И она была очень такая типичная блондинка шведская.
And the girl I was least generous to was a brunette.
Та девушка, с которой я меньше был щедр, меньше комментариев ей давал, она была брюнетка.
Now I have two little sisters.
У меня есть две маленькие младшие сестры.
One is a brunette.
Одна брюнетка.
And she was second. She came after me.
И она как бы сразу за мной родилась.
And I went from being the prince to being nobody.
И я превратился из принца, стал никем.
Because this little beautiful little brunette princess had arrived.
Потому что теперь появилась вот эта маленькая прекрасная брюнетка, принцесса.
But then the next baby came.
Потом появилась еще одна малышка.
And that was a girl, but a blonde.
И это была маленькая такая блондинка девочка.
So she was then 11 years younger than I am.
Она была на 11 лет младше меня.
She is still 11 years younger than I am.
Она все еще на 11 лет младше меня.
And she could then and now get me to do anything she wanted.
И она и тогда, и теперь может заставить меня сделать все, что угодно для нее.
And everyone in the family knows that she is my favorite.
И все мне знают, что она моя самая любимая.
So what I was doing in the classroom was a perfect transference of my two sisters.
То есть то, что происходило в этом классе с этими студентками, было, ну, очевидный такой перенос своих отношений с сестрами.
So I understood something because this group was willing to relate and communicate to me.
И я это понял из-за того, что эта группа студенток, она была открыта, и они были готовы строить отношения со мной и общаться со мной и рассказывать.
And I have never experienced that in a group of males or in a mixed group.
И никогда со мной такого не происходило, когда я работал в группе чисто мужской или даже в смешанной.
So it was a really special experience.
Это был очень такой особенный опыт.
Yeah, I don't know whether this answers your question, Olga, but...
Не знаю, есть ли в этом моем... То, что я рассказала, ответ на твой вопрос, но вот такое родилось.
Но получается, все-таки пол, он влияет на работу.
So the gender does influence like the way one works.
Certainly influences the way I work, and it influences the way a group functions.
Точно влияет на то, как я работаю, и на то, как функционирует группа.
А в таком случае внешность консультанта влияет? Вот приходит там красавец мужчина или наоборот какой-нибудь страшненький мужчина консультант. Это влияет на качество работы тогда в женском коллективе?
So if you work like particularly with women, does your appearance, like does a consultant's appearance affect the quality of work? Like whether he is like super handsome or ugly, does it affect the work?
I have no idea.
The consultant works with a group of women.
I don't know.
Я не
знаю. I have no experience which helps me to understand that.
У меня нет опыта, который поможет мне это понять.
Но это нечестно. Это как Дедушку Мороза спрашивают. Дедушка Мороз, а какие мужички лучше, страшненькие или красивые? Дедушка Мороз не знает, его и так все любят. Это просто неконгруентный, мне кажется, очень хороший, правильно? Но это надо обычному человеку задавать. Ну вот как, не знаю, как я лысому, например. хорошо, что ты лысый или нет. В каких-то ситуациях хорошо, в каких-то плохо. А Дедушка Мороза, ну чего так он спрашивает? Его любят и все. Я так думаю. Мало кто смеется, я замечаю. Но, правда, много аватарок или даже аватарок нет. Люди там, наверное, на кухне котлеты жарят. Инна, iPhone X, Татьяна Шумова, Мария, Надежда. Ну что такое? Я не вижу ваших рук, я не вижу улыбок. Ну что же это за семинар такой? Надежда, Диако. Да, вот, 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 зашевелились. Вот, вот, вообще, детей показали. Ну, Мария, Елена, Добром, Виктория, Ольга. Где, где Оксана? Я Оксану даже не вижу, она задавала вопрос. Ксения Жукова, я Ксению не видел пару лет уже, наверное. Катю вижу, вот это радость. Илью, Волю, Шона вижу, все. Дмитрия все время вижу. Катю еще вижу, все. Светлана улыбается в правильных всякий раз местах. Мне это очень радует. Ну, вот, Ламара здесь. Вот, ну смотрите, ну, вообще красота. Прекрасно, спасибо, друзья. Вот, Людмилу Круглову вижу. Привет, Людмила, привет. Машет лапой, смотри. Две минуты, Илья, командуйте что-то там, я не знаю, что положено.
What's happening, Katya?
Положено. Пользуйте, не больше пользы.
Yeah, basically, Костя was kind of appealing to the participants, like how they are feeling, or if they are here, if they are present or they are somewhere away. Yes, yeah. A lot of people showed themselves that, yeah, and it's an hour, a couple of minutes before we end.
Yeah, okay.
Может быть, Шон нам скажет какое-то напутствие.
Maybe you can give us, like, some farewell words to close, something, I don't know, meaningful for everyone to end.
Well, whether what I say is meaningful or not depends on what you hear.
Ну да, то есть если это какое-то напутствие, оно будет иметь смысл, ну, наверное, да, это как-то мой перевод здесь. То есть то, что я сейчас что-то хочу сказать, но насколько это будет иметь смысл, конечно, это, ну, как бы индивидуально для каждого.
I do want to say, I will take the opportunity to say one thing.
Но я возьму себе возможность, воспользуюсь возможностью и скажу.
Which I've learned thanks to my friend Kostya.
То, чему я научился, спасибо моему другу Косте.
In the West, the idea of a work group is based on the idea that the work group as a social group is the social group is first and then the work group.
На Западе, значит, группа, рабочая группа также является социальной группой, но как бы social group is first. На Западе социальная группа, то есть взаимоотношения социальные, они сначала идут, а потом уже рабочие.
And then I read Anton Makarenko.
Но потом я прочитал Антона Макаренко.
And his experience in his colony.
И то, что он описывал свою работу в колонии.
That the boys who worked together in the factory.
Он описывал ребят, мальчиков, которые вместе работали на фабрике.
Functioned better socially.
Эти ребята, они лучше функционировали с точки зрения социальной.
Because the work relationships were so important to them.
Потому что рабочие отношения были для них, ну, как бы важнее всего.
So Makarenko turned my ideas upside down.
То есть Макаренко перевернул мои представления.
Which is always wonderful.
И это всегда прекрасно.
So, I would like to leave a thought with you. I recommend that you read Макаренко's books about his colony.
Я вот этой мыслью с вами хотел поделиться и сказать, что я рекомендую вам прочитать работы Макаренко.
As a great example of groups in organizations and the relationship between the work group and the social group.
И вот его работы и его прекрасные примеры, как прекрасный пример функционирования групп в организациях и групп как бы социальных групп и рабочих групп. То есть,
which is completely the opposite of the American and English experience of work groups.
То есть то, как строятся эти взаимоотношения, они как бы кардинально противоположны опыту американскому и британскому. Вот построение рабочих и социальных взаимоотношений.
So you have something in your own Russian tradition, which I would recommend that you learn to value.
Я очень вам рекомендую изучить эти работы, прочитать, потому что они, ну, собственно, такие оригинальные русские работы и оригинальный русский мыслитель, который об этом писал и опытом делился тоже.
And it's probably more useful to you.
Его опыт, возможно, будет более...
And anything I say, which is influenced by Western ideas.
То есть его работы наверняка будут для вас как бы более ценные с практической точки зрения, чем какие-то любые мои представления, идеи или опыт, который основывается на более, ну, как бы западных, что ли, ценностях.
So, Илья, I hope that helps you.
Илья, надеюсь, что это для тебя, ну, что это будет, как бы это... будет соответствовать твоему запросу. То есть это соответствует твоему запросу, то, что я сказал.
Да, спасибо.
Yes, thank you.
And thank you, Костя. Спасибо, Костя.
Спасибо большое. Спасибо,
Макаренко.
Спасибо за Макаренко.
Спасибо за Курта Левина.
Thank you for Kurt Levin.
За Эдвина Невиса.
And for Edwin Nevis.
Yes.